Глава 11. Китайское облако вернулся в Макао сразу после восхода солнца. Когда клипер приближался к своей стоянке, Строн уже торопливо шагал вдоль пирса. Его катер ждал его. «Дирк!» — он в изумлении поднял глаза. «Доброе утро, Лиза». Лиза Брок стояла на пирсе с бледным перекошенным лицом. «Я поеду с вами».
«Конечно».
Строн протянул руку, чтобы помочь ей сесть в катер, но она не приняла ее.
«Отчаливай», — приказал он.
Матросы налегли на весла. День был ясный, море спокойное. Строн увидел маленькую фигурку капитана Орлова на полуюте корабля и понял, что за ним наблюдают. «Хорошо», — подумал он. «Я повезу тело Горта назад на Гонконг завтра», — сказала Лиза. Строн ничего не ответил. Он просто кивнул и посмотрел на свой клипер. Когда они подошли к трапу, он пропустил Лизу вперед, и она первой поднялась на палубу.
«Доброе утро», — сказал капитан Орлов. «Мисс Брок на борту?» — спросил Строн.
«Да».
«Вы? Вы их обвенчали? Кулума и мою Тесс?» — спросила Лиза.
«Да», — Орлов повернулся к Строну. «Вы передали, чтобы я выполнял все его распоряжения. Он приказал мне обвенчать их». «Хозяин есть хозяин, таков ваш закон. Я лишь следовал приказам».
«Совершенно верно», — мягко сказал Строн. «Вы несли ответственность только за управление судном. Я объяснил это Кулуму». Лиза в ярости обернулась к Строну.
«Так значит, это было сделано нарочно? Вы подстроили все это? Вы знали, что они собираются бежать?»
«Нет, он не знал, миссис Брок». Кулум появился в проеме люка и поднялся к ним на палубу. Его голос звучал уверенно, но было видно, что он волнуется.
«Это была моя идея. Привет, Тейпен. Я приказал Орлову обвенчать нас. Я один отвечаю за все».
«Верно. Пойдем-ка вниз, парень».
Лиза с посеревшим лицом схватила Кулума за плечо.
«У тебя женская болезнь?»
«Разумеется, нет. С чего вы взяли? Неужели вы думаете, я бы женился на Тесс, если бы был болен?»
«Я молю Бога, чтобы ты говорил правду. Где Тесс?»
«В каюте. Мы... Пойдемте вниз».
«Она? Она в порядке?»
«Конечно, миссис Брок». «Здесь не место для семейных разговоров», — прервал их Строн.
Он начал спускаться по трапу. Лиза последовала за ним.
«Здравствуйте», — робко произнесла Тесс, выходя из главной каюты.
«Здравствуй, мама. С тобой все хорошо, милая?»
«О, да, о, да».
В следующий миг мать и дочь бросились друг другу в объятия. Строн знаком вызвал Кулума из каюты.
«Послушай, парень, у нас здесь были неприятности, пока ты отсутствовал». Он рассказал Кулуму о Горте. «Нет сомнения, что это был он. Он действительно подставил тебя. Все, как мы думали».
«Если... Какая-нибудь вероятность, что после 7 дней... Нет?»
«Нет. Но лучше показаться врачу Броков. Это успокоит Лизу».
«Ты опять был прав. Ты предупреждал меня, Господи милосердный, ты предупреждал меня. Зачем Горд сделал это? Как вообще мог человек поступить так с другим человеком?» — спрашивал он себя.
«Не знаю. У вас все в порядке? Между тобой и Тесс?»
«О, да! Черт бы побрал Горта, он все испортил!»
Кулум вынул из кармана 2 конверта. «Вот ответы от Скиннера и Гордона».
«Спасибо, парень. Не волнуйся насчет...»
«Мы едем на берег!» — раздался голос Лизы.
Ее внушительная фигура выросла на пороге.
«Я забираю Тесс, а потом...»
Кулум прервал ее.
«Мою жену вы никуда не заберете, миссис Брок! Что же касается слухов о болезни, мы немедленно отправимся к вашему врачу и уладим все теперь же».
«Тайлер расторгнет этот брак. Он был совершен без родительского благословения».
«Мы обвенчаны перед Богом по закону, и обратного пути нет».
Кулум и Тесс заранее обдумали все, что он скажет ее родителям, но теперь его смелость сделалась словно выхолощенной изнутри из-за Горта.
«Я сожалею, что мы убежали».
«Нет, не сожалею. Мы женаты, и я приложу все усилия, чтобы быть хорошим зятем, но Тесс останется со мной и будет делать только то, что я ей скажу.
Тайлер высечет тебя!»
«О, мама, нет!» — вскричала Тесс, подбегая к Кулуму. «Мы обвенчаны, и через 3 месяца было бы то же самое. И что теперь об этом говорить? Скажите ей, Тайпен, скажите ей, что она не права».
«Я уверен, что твой отец будет очень зол, Тесс, и правильно. Но я также уверен, что он простит вас обоих». Лиза, вы не могли бы простить их здесь и сейчас?
Не я, Дирк Строн, не я должна их прощать. Полно тебе, мама, — обратилась к ней Тесс. Теперь уже ничего не может случиться, — говорила она себе. Теперь, когда мы муж и жена, и он любил меня, и было больно, как тогда, но по-другому, и он был всем доволен. Он такой нежный и удивительный. В этот день она навсегда прогнала от себя воспоминания о Нагреке. Давайте позавтракаем все вместе.
Лиза вытерла капельки пота с верхней губы.
«Вам лучше переехать домой. Я пошлю известие твоему отцу».
«Мы остановимся в английском отеле», — сказал Кулум. «В этом нет нужды», — Кулум заметил Строн. «Вы можете занять несколько комнат в нашей резиденции».
«Спасибо, но мы решили, что так будет лучше всего. Мы думаем, что нам следует немедленно вернуться на Гонконг, увидеться с мистером Броком и просить у него прощения. Пожалуйста, миссис Брок, давайте будем друзьями. Отец рассказал мне о том, что случилось с Гортом. В этом не было его вины». «Я думаю, была, парень. И вы не можете уехать вот так сразу. Завтра нам нужно будет отвезти назад гроб».
«Что?» — ошеломленно спросила Тесс.
«Горд был убит, дорогая», — сказал ей Кулум. «Вчера».
«Что? Подло убит наемными бандитами?» — закричала Лиза. «О, боже, нет».
Строн рассказал ей все, кроме того, что Горд попытался сделать с Кулумом. «Мне ничего не оставалось, как вызвать его». — закончил Строн. — Но мои руки чисты от его крови. Думаю, нам всем лучше поехать на берег.
Тесс тихо плакала. Кулум обнимал ее за плечи.
— Полно, любимая, вытри слезы. Мы здесь ни при чем. И отец тоже.
Он вывел ее из каюты. Строн нарушил молчание. — Они поженились и счастливы, Лиза. Почему не оставить все как есть?
«Будь дело во мне, я бы сказала «да», если то, что говорит Кулум, правда. Но Тайлер так не скажет. Вы знаете его так же хорошо, как он знает вас. Я знаю, что вы подстроили все это, Дирк, и он будет это знать. Он убьет вас или постарается убить, и я думаю, что как раз этого вы и добивались. Тайлер и вы готовы перегрызть друг другу глотки, стоит лишь одному из вас начать. Почему вы не оставили все, как было? 3 месяца — не такой уж большой срок. А теперь, о, Господи!»
Строн оторвался от писем, когда Кулум с подавленным видом вошел в его кабинет и опустился на стул. «Все хорошо?»
«Да. Доктор сказал, что у меня все чисто».
«Ты обедал?»
«Нет. Никому из нас что-то не хотелось есть». «Господи, все шло так чудесно! Черт бы побрал Горта и его проклятое безумие,
как миссис Брок!»
«Хорошо, насколько этого можно ожидать, как пишут в газетах. А как себя Хинная Корка прибыла?»
«Прибыла. Она теперь чувствует себя прекрасно».
«О, это замечательно!»
«Да. Однако, несмотря на то, что все, казалось, обстоит благополучно,
Строна донимала некое неясное, но вместе с тем неотвязное предчувствие.
Это не было что-то, что он мог бы выразить словами, просто ощущение, подстерегающее его где-то безымянной опасности. Письма не содержали никакого намека на то, что это могло бы быть. Гордон Чен писал, что он еще не потерял надежду раздобыть Хинную Корку, а Скиннер развещал его, что опубликует новость немедленно и будет ждать его на Гонконге сегодня. Но сегодня уже не получится. О, Господи, я должен был проявить твердость и сказать Мэй-Мэй, что она останется. Завтра я возвращаюсь на Гонконг. Вам двоим лучше всего поехать со мной.
Думаю, нам лучше отплыть на Белой Ведьме с миссис Брок и Лилибет. Миссис Брок сегодня утром послала письмо Броку с Лоркой о нас и о Горте.
Не волнуйся, парень. Лиза Брок образумится, и Тайлер тоже не станет вам мешать. Он ведь дал клятву, ты не забыл?
Кулум несколько секунд пристально смотрел на Тайпена.
«Ты знал, что я собирался увезти Тесс с собой на Китайском облаке?»
«Ну, что тебе сказать, парень? Когда она пропала, я стал надеяться, что ты так и сделал», — осторожно ответил Строн.
Кулум взял со стола пресс-папье. Оно было тяжелым, из цельного куска белого нефрита.
«Я был очень глуп.
Я так не думаю». Из всего, что ты мог сделать, ты выбрал наилучший вариант. Теперь твое положение стало прочным и определенным.
Я был очень глуп, потому что я снова оказался марионеткой.
А?
Я думаю, это ты подбросил мне мысль о побеге. Я думаю, ты специально подчинил мне Орлова, зная, что я прикажу ему обвенчать нас. Я думаю, ты отослал Тесс и меня, зная, что это приведет Горта в бешенство, заставит его публично оскорбить тебя и даст тебе возможность открыто убить его. Разве не так?»
Строн неподвижно сидел в своем кресле. Его глаза неотрывно смотрели в глаза Кулума.
«Даже не знаю, как ответить тебе, Кулум. Я не уверен, хочешь ли ты сам получить ответ. Ты хотел жениться на Тесс как можно скорее. И ты женат, это факт. Горд пытался убить тебя подлейшим способом, какой только можно себе вообразить. Это факт. Он мертв. Это факт. Я сожалею, что не испытал удовольствия убить его лично. Это факт. Но фактом является и то, что на моих руках нет его крови. Вы, ты и Тесс живы, потому что он мертв. Это факт. Что бы ни захотел теперь сделать Брок, он дал священную клятву предоставить вам безопасную стоянку и тихую гавань. Это факт. И последний факт. Теперь ты скоро сможешь сменить меня. Стать Тайпеном. Кулум положил пресс-папье на стол. «Я не готов быть Тайпеном».
«Я знаю. Но скоро ты будешь готов». «Через несколько месяцев я уезжаю домой. На следующий год я приведу сюда облако лотоса и рассчитаюсь с Укроком. Но все остальное будет уже твоей заботой».
Кулум подумал о том, как он будет Тайпеном, как останется один. Но он знал, что теперь это одиночество не будет полным. Теперь у него есть Тесс.
«Думаю, я сумею помириться с Броком, если ты не станешь пытаться сделать это за меня. Ты подстроил все это? Могу я получить от тебя да или нет?»
Он ждал, отчаянно желая услышать «нет».
«Да», — медленно произнес Строн, — «я использовал некоторые факты, чтобы получить заранее просчитанный результат».
«Когда я стану Тайпеном, я собираюсь объединить Строна и компанию с Броком и сыновьями», — сказал Кулум. «Брок будет первым Тайпеном, а я вторым после него».
Строн вскочил на ноги. «Этот ублюдок никогда не будет Тайпеном благородного дома. Он не будет управлять моими кораблями».
«Это не твои корабли. Они принадлежат компании. Разве Брок не еще одна пешка, которой можно вертеть, как заблагорассудится, а потом выбросить?»
«Богом клянусь, Кулум, я не понимаю тебя. Вся твоя жизнь теперь в твоих руках, и надо же! Ты хочешь сделать то единственное, что погубит ее!»
Кулум вдруг со всей ясностью увидел своего отца как человека. Увидел его огромный рост, его силу, жесткое обветренное лицо, огненные золотисто-рыжие волосы и пронзительную зелень его глаз. И в этот миг он понял, что всегда будет орудием этого человека. Понял, что никогда не сможет противостоять ему или убедить его в том, что единственная для него возможность выжить, как Тайпену, заключается в объединении с Броком и ставке на то, что Брок оставит его и Тесс в покое.
«Я никогда не смогу быть Тайпеном благородного дома. Я не такой, как ты», — произнес он со спокойной непреложностью. «Я не хочу быть таким. И никогда не буду».
Раздался стук в дверь.
«Да», — проскрежетал Строн.
Дверь открыл Лучум.
«Солдатские массы видеть можно?»
«Я буду через минуту».
Кулум поднялся. «Думаю, я пойду и...»
«Подожди минуту, Кулум». Строн повернулся к Лучуму. «Видеть сейчас, ясно?»
Лучум обиженно фыркнул и открыл дверь пошире. Вошел молодой португальский офицер.
«Добрый день, сеньор. Пожалуйста, садитесь, капитан Мачаде. Вы знакомы с моим сыном Кулумом?»
Они обменялись рукопожатиями, и офицер сел.
«Мое начальство поручило мне официально сообщить вам, как наиболее влиятельному лицу среди английских подданных, результаты нашего расследования убийства сеньора Брока», — сказал он.
«Вы поймали остальных убийц?» — прервал его Строн.
Офицер улыбнулся и покачал головой.
«Нет, сеньор. Я сомневаюсь, что это нам вообще когда-нибудь удастся. Мы передали арестованного бандита китайским властям, как и должны были сделать. Они допросили его своими неповторимыми способами. Он признался, что был членом тайного общества, хунмен. Если не ошибаюсь, вы зовете их триадами. Похоже, что несколько дней назад он прибыл сюда с Гонконга.
По его словам, в Тайпиншане процветает огромная ложа. Офицер опять улыбнулся. «Похоже также, что у вас очень много врагов, сеньор Строн. Этот негодяй заявил, что ваш кровный сын, Гордон Чен, является ее руководителем. Это самая смешная шутка, которую я слышал за последние годы», — сказал Строн с безмятежной улыбкой на лице. Однако про себя он в этот момент очень тщательно взвешивал вероятность того, что это правда. «А что, если это действительно так?» — спрашивал он. «Не знаю, но я должен выяснить это как можно скорее, любым путем». «Мандаринов эта выдумка тоже позабавила, как они сказали», — продолжал Мачадо. «В любом случае, чертов язычник, к сожалению, скончался, прежде чем они успели вытянуть из него имя настоящего главаря». Он презрительно добавил. «Убийца заявил, что был послан сюда убить сеньора Брока по приказу руководителя ложи. Разумеется, он назвал имена своих сообщников, но они лишены смысла, как и весь его остальной рассказ. Это было простое ограбление. Все эти проклятые отряды — никто иные, как разбойники с большой дороги. Или...» «Возможно, — подчеркнуто произнес он, — это была месть. А? Видите ли, сеньор, молодой сеньор Брок был, как бы это сказать, не слишком любим в некоторых местах, пользующихся дурной репутацией. Похоже, что он являлся частым гостем некоего дома, неподалеку от того места, где его нашли. Неделю назад или чуть больше он зверски надругался над проституткой. Она умерла позавчера. Мы только что получили жалобу на него от мандаринов. Может быть, мандарины решили рассчитаться с ним по-своему, а все остальное служит лишь для отвода глаз. Вы знаете, насколько хитроумны они бывают в таких вещах. Возможно, это и к лучшему, что он умер. Его смерть избавляет нас от необходимости предпринимать какие-то меры, которые поставили бы всех в неловкое положение». Он поднялся. «Мое начальство, разумеется, направит официальное уведомление его превосходительству, поскольку дело касается одного из ваших соотечественников». Струан протянул ему руку. «Прошу вас, поблагодарите ваше начальство от моего имени. И я хотел бы знать, нельзя ли каким-нибудь образом замять это дело, ту его часть, в которой фигурирует проститутка. Мой сын женат на сестре этого человека. И я хотел бы оградить имя Броков от оскорблений. Тайлер Брок — мой старый товарищ». «Я понимаю», — произнес офицер с едва уловимой иронией. Он бросил взгляд на Кулума. «Мои поздравления, сеньор».
«Благодарю вас».
«Я упомяну о вашем предложении перед моим начальством, сеньор Строн. Я уверен, они оценят деликатность ситуации». «Благодарю вас», — сказал Строн. «Если вы поймаете остальных, назначенная мною награда остается в силе». Офицер отдал честь и вышел.
«Спасибо тебе за твое предложение», — сказал Кулум. «Что бы случилось с Гортом, останься он жив?»
«Его бы повесили. Есть добрый английский закон насчет любого убийства».
«Все выглядело бы так иронично, если бы эта история оказалась правдой».
«А? О чем ты?»
«Гордон Чен — это тайное общество. Если бы оказалось, что на самом деле вызов Горта не входил в твои планы, потому что ты уже тайком подготовил его убийство».
«Это ужасное обвинение». «Ужасное? Я не обвиняю тебя. Я лишь сказал, что увидел бы в этом иронию. Я знаю, что ты — это ты. Любое убийство, которое ты совершаешь, должно быть открытым, в честном поединке один на один. Так должен был бы работать ум Тайпена. Но мой не станет. Никогда не станет. Мне претит загонять людей в ловушки и использовать их. Я не ты и никогда не буду таким, как ты. Тебе придется мириться со мной, пока хватит терпения. И если твой благородный дом погибнет в моих руках, что ж, говоря твоими же словами, это Йос. Твое лицо не пострадает. Ты уйдешь, как Тайпен, что бы ни случилось впоследствии. Я никогда не пойму тебя, и знаю, что ты никогда не поймешь меня, но и в этом случае мы можем быть друзьями». «Конечно, мы друзья», — сказал Строн. «Одна только вещь. Пообещай мне, что ты никогда не объединишься с Броком».
«Когда я стану Тайпеном, мне придется поступать так, как я сочту наилучшим. Это уже будет не твое решение. Таков закон, который ты установил, закон, которому я клянусь подчиняться».
стали слышны доносившиеся с набережной звуки. Где-то вдалеке начали свой перезвон церковные колокола. «Ты поужинаешь с нами сегодня в клубе?»
«Да».
Колум ушел. Строн остался за своим рабочим столом. «Как мне зажечь огонь в сердце Колума?» — спрашивал он себя. Он не мог придумать ответа. Строн послал за своим секретарем и распорядился закончить все дела компании до его возвращения на Гонконг. Затем он покинул кабинет и весь путь до дома Мэй-Мэй размышлял о Броке. Кто знает, не ворвется ли он сегодня вечером в клуб, как это сделал Горд. Он остановился на минуту и устремил взгляд в море. Белая ведьма и китайское облако были прекрасны в лучах полуденного солнца. Он неторопливым взором окинул Макао и увидел собор. Почему этот дьявол-епископ отказался от справедливой платы за кору? Будь прежде сам справедлив, Дирк. Он не дьявол, да, но он перехитрил тебя. Теперь ты до конца своей жизни будешь помнить его и станешь оказывать всяческие услуги церкви и дьяволам-католикам. Хотя, дьяволы ли они? Но признайся себе. Нет. Единственным дьяволом, которого ты знал, был Горд. А Горд мертв, с ним покончено, слава богу. Да. Горд мертв, но не забыт.